Ну что, продолжаем разговор, да? Итак, на чем мы остановились? Я просил вас написать 10 слов, кто я. Итак, для чего это? Потому что это новое, очень новое достижение в нашей жизни. Это наша роль. Что такое роль? То есть, для того, чтобы маска держалась долго, у нас не получается. Мы все до сих пор пользуемся масками. Это когда нам нужно срочно выглядеть и выглядеть так, как положено. То есть, допустим, вы идете, так, у вас там к вечеру назначено свидание, и поэтому, как тульский пряник, или как луна, сияете прямо на все. И вдруг вы встречаете подругу, а она жалуется. Ты представляешь, мой-то уезжает. И такая грусть у него на лице, а вы понимаете, что он уезжает к вам. И поэтому, хошь не хошь, а скорбь надо изображать. Вы натягиваете маску вот эту. О, да. Она говорит, ты не представляешь, он уезжает на 3 дня. И тут вы так заскорбили, что на 3 дня к вам. Поэтому да, бывает, с трудом сдерживаете. Но это еще ничего. Иногда другая маска. Ваш любимый уезжает, а вы встречаете подругу, она улыбится. Представляешь, ко мне любимый приезжает. Вы, конечно, улыбаетесь, думаете, не мой ли к тебе уезжает. И у вас уже не улыбочка такая, а оскал такой. Но держите улыбку. Поэтому это быстро. Маска это когда нужно быстро натянуть. Она быстро надевается, но долго не держится. С этим понятно? Вот это есть маска. И поэтому в детстве ее держать еще труднее было. И поэтому, да, трудно плакать, когда надо, а не хочется. И мы там, а сами там уже, ага. И что надо сделать, чтобы этого конфликта-то с собой не было? Надо же реветь. И тогда мы научились самому главному. Убеждать себя. Если я себя смогу убедить, у актеров это называется войти в роль. И если я себя смогу убедить, что мне плохо, тогда я могу реветь. Сколько угодно. Дети еще не знают, что надо уговаривать себя не вслух, а там. И поэтому они делают вслух это. Да, вам-то хорошо, у вас вон ручки большие, ножки сильные, у меня... Ой! И уже так себя жалко, уже можно 2 часа реветь. И причем как себя жалко-то? Это же все кругом злые. Можно еще пошантажировать. Сейчас вот уйду в лес к волкам землю есть. Пойду на зло бабушке, обморожу уши, помру. Вот вы тут все заплачете, а я над вами посмеюсь. Ребенок еще не понимает, как это он умерший будет посмеяться, но не важно. И не понимает, что это родители ржут. Вот вообще это злые. От этого себя еще больше жальче. Все кругом точно злые, а я такой весь несчастный. Ну вообще классно. Вроде одна из самых первых ролей, особенно у нас в России. И более того, мы уже все выросли. А это роль жертвы. Она у нас вот в каждом первом россиянине. Нет, не в каждом втором, в каждом первом. Если вы так вокруг послушаете, вам-то хорошо, у вас-то дети большие, а маленькие, ой, вам хорошо, у вас же дети маленькие. Какая разница? Главное, что вам лучше, чем мне. И вот эта роль жертвы, это просто, ну, песня. У нас просто все с транспарантами. А если кому-то скучно будет, зайдите в поликлинику. Там все с этой ролью просто ходят. Просто. Тут там просто, ну, неприлично же, если я приду к врачу с такой вот улыбкой. Там приходишь сразу, входишь в роль. И если не болело, то уже заболит. Даже если ты пришел сдать анализы и улыбаешься, ты выглядишь дебилом на фоне всех остальных. все уже прям все прям. Ну, вошли в роль. С этим понятно, что такое роль? Это убедить себя. Итак, следующее накопление или навык – это роль. Это все наши ответы на вопрос «Кто я?». Роли бывают трех сортов. То есть роли бывают социальные. Что такое социальная роль? Это когда я захожу в магазин, я кто?
Покупатель.
Когда я зашел в транспорт? Пассажир. И так далее. Вот, зашли сюда слушатели. Ну, тоже это все социальные роли, которые мы играем в социуме. Они более-менее как-то прописаны. Ну, как-то так вот. И более того, если мы меняем регион, даже можно не выезжать в другую страну, вот эти неписанные роли мы сразу замечаем, как они не совпадают. Потому что даже одна и та же роль пассажира в разных городах разная. Вот в некоторых городах люди становятся на остановке уже в очередь. А из нашего Барнаула приезжают, забегают без очереди. На них всех смотрят. Так, ты чё, дескать, это? А чё? Ну, нормально, весело, главное. Главное, я вошел. А вы там со своими ролями дальше мучитесь. Тяжело им, когда они приезжают к нам. Нам их жалко. Но что ж поделаешь, кто успел, тот очень жаль, да? Ну, то есть мы все успеваем. То есть это социальные роли. Есть межличностные роли. Это роли, которые мы играем для других. Вот есть роль друг. Слышали, да, или подруга? Но ведь с каждым другом или с каждой подругой вы разные. Правильно? С одним вы... Вот я, например, вхож в несколько компаний. В одной компании, ну, например, своих школьных друзей, я все еще остался полудурком. Мало ли, что там Капранов не ляпнет. Ну, с февралем в голове, что, все понятно. Есть компании, в которых я, ух ты, вот это он ляпнул. Прям хоть ходи и записывай. Есть компании, ну, пошути что-нибудь. Есть компании, из этого слова клещами не вытянешь. Просто я иногда бываю такой, вот знаете, когда домой приходишь, и вот там кто-то придет... Сидишь тупо, потому что уже наговорился на работе. Как-то говорить неохота. И все, ну. Да я, собственно, лучше послушаю. То есть, межличностная роль. И есть еще внутриличностные роли. Это когда мы играем тупо для нашей мамы. Всех остальных нету. То есть, вы заходите в кухню и входите в роль кухарки. Вы играете для кого? Ну, вы говорите для самой себя. На самом деле, вот для внутренней мамы. Все понятно? Так вот, есть здесь мамы, у кого есть дети? Поднимите руки. Во. Так вот, мама – это три роли. Когда вас вызвали в школу, это социальная роль. Мать его. Или мать ее. И вы сидите, да, конечно, конечно, мы понаблюдаем, мы примем меры, прямо, ну прямо такая мама, прелесть. Потом эта мама приходит домой, так, голубушка, заметьте, это совершенно не та мама, которая сидела в школе, совсем как подменили. Я помню в детстве, я очень боялся возвращаться с родительского собрания вместе с мамой, очень боялся. Потому что у моей мамы мускул не дрогнул на лице Чингачгука, когда она сидела на родительском собрании. Но когда мы шли домой, чем ближе к дому, тем более ватными становились мои ноги. Вот просто, вот прям, вот уже все, вот хотелось так вот раз под асфальт и уйти. Вот как вода. Вот. Вот. А потом, когда вот вы все-таки это, и вот это существо задрыхло на подушке, пузыри пускает, и вот так. Наверное, лишнего ей. Третья мама проснулась. Понятно, да? То есть слово одно и то же, но три совершенно разных роли. Поняли, что такое социальная, межличностная и внутриличностная роль? Кому непонятно? Всем понятно? Ну, слава Богу. Пойдем дальше. И дальше все остальные роли, это только для того, чтобы как-то поступать, и чтобы это было уже на автомате, чтобы не думать. И я играю эту роль, я сначала обучаюсь этой роли, потом я автоматически в нее вхожу, и все. И я уже не думаю, как мне себя вести. Я вошел в роль. И роль – это определенные ограничения, что чувствовать, что думать и что хотеть в этом состоянии. С этим понятно? Сейчас тогда немножко подгружу вас ужасными вещами. Потому что в социуме, вот, ну, чтобы вы поняли, какие у вас страхи, вот все написали там кто-нибудь, поднимите, кто написал 10 слов, кто я. Ага. Вот теперь посмотрите, 4, 5, 6, там слова какие, это основные наши страхи. 4, 5, 6. Угу. То есть, любая роль – это наш страх. Я боюсь быть плохой вот этой, угу. А хочу быть хорошей вот этой. Я боюсь, что все подумают, что я плохая хозяйка. Я боюсь, что все подумают, что я плохая жена. Я боюсь, что все подумают, что я плохая любовь. Ну, неважно кто. Вот там 4, 5, 6 – это наши основные страхи. Ну так, для справок. Поэтому я вас не прошу озвучивать вслух. С этим пока понятно? И дальше мы эти роли учимся. Но это еще давно, это мы сначала учимся играть в продавцов-покупателей, потом идем работать продавцами-покупателями. Сначала учимся играть, как будто, давай, как будто ты с работы пришел, а я как будто тебя встречаю. И мы как будто начинаем эти роли изучать. С этим понятно? Вот так в детстве. Копируем с родителей, их иногда этим самым закладываем.
А? Ролевые игры.
Да, 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 да. И мы вот ролевые, мы играем по-честному, играем. Я помню, я играл роль папы и сдал его. Когда-то моему папе было лень ходить за пепельницей, и он когда курил, так, делал руку так на диван и как бы нечаянно так ронял туда пепел. Ну, так нечаянно упал. Вот, и тут я, папа, я сел так, ха, и так. У мамы такой взгляд был, так вот почему там горка пепла за диваном. Я думала, он мне так сел, говорит, предатель. Короче, сдал папу, по самое не хочу. Ну, бывает такое. Ну, мы же учимся, мы же копируем, мы же наблюдаем. Еще как наблюдаем. Это нам кажется, что наши дети нас не видят. Ага. Более того, мы воспитываем своих детей не тем, что мы говорим. Ребенку можно говорить все, что угодно. Ребенок воспринимает вот это и вот это. А все остальное... Причем, не, ну сначала-то в возрасте до 7 лет он-то все записывает неконтролируемо. Если вы... Там мама говорит, сыночек, воровать нехорошо. Это записалось. Тут приходит папа и говорит, смотри, что я купил. Нет, что, сдурела? Нет, не мог с работы упереть, да? Нет, семейный бюджет ему не жалко. Что нужно делать, чтобы понравиться маме? Переть. Потом удивляются, почему дети воруют из детского сада. Они не воруют. Просто ребенку объяснили. Вот мама на работу пошла, папа на работу, садик это твоя работа. Что нужно сделать, чтобы порадовать маму? Переть с работы, он по-честному и прет. Эти мамы вообще непонятливые. А меня же еще ругают за то, что я украл, я не крал. Вы что, я по-честному нес с работы, чтобы порадовать маму. С этим пока понятно? Или мама там говорит, врать нехорошо. Мы это записываем, и тут же звонит телефон. Мама, скажи, что меня нету. Ну так вот и учимся. И это все впитывается. А потом некоторые мамы говорят, я тебя такому не учила. А кто? Где я еще мог это срисовать? Только у мамы. И у нас вот этот образ мамы, все, что маме нравится или не нравится, у нас хранится. И поэтому в каждом из нас живет минимум 3 человека. Нет, некоторые еще говорят, как-то ко мне пришла одна девочка, говорит, у меня шизофрения. Я говорю, Инна, ты успокойся, какая у тебя шизофрения? Ну как, во мне живет 2 человека. Я говорю, во-первых, не 2, а минимум 3. Она максимум, я говорю, 15-20. Она говорит, ну это же шизофрения. Я говорю, нет. Ну они же между собой ругаются. Я говорю, тогда тем более шизофрения. Она говорит, а что такое шизофрения? Я говорю, это когда эти двое не знакомы. когда знакомы, это не шизофрения. И у нас постоянно там идет конфликт нормальный. Как иногда говорю, хлёст до поноса. Там мы себя так, все по полной. Поэтому нормально. У нас там постоянно, и причем вот эта мама, которую мы запомнили, вот этот образ, она никогда не постареет. А вот этот ребенок, который в каждом из нас, вот это я, никогда не повзрослеет. И поэтому в каждом из нас сидит маленький детеныш в возрасте до 6 лет. Поэтому все здесь сидящие, это мальчики и девочки в возрасте до 6 лет, играющие роль взрослых тетеньков и дяденьков. И не дай бог вы эту роль плохо сыграете. Че, как дура-то, тебе уже сколько лет-то, ты уже... И поэтому некоторые девочки очень завидуют тем, которым можно играть еще молодых тетеньков. Везет. Ей можно больше. Но в каждом из нас сидит маленький детеныш. Все понятно. А возраст – это тоже роль. С этим ясно? А эта мама тоже сидит в вашей голове. Нет, не та мама, которая у вас сейчас где-нибудь дома, там, нет. У вас в голове сидит та дура, которая воспитывала вас в возрасте до 6 лет. Некоторые обижаются, как это моя мама вдруг дура. Я говорю, вы вспомните, какая вы были, когда воспитывали своего детеныша в возрасте... Ой, да, дура была. Я говорю, вот она так же думает. Все нормально. А если бы молодость знала, да если бы старость могла, вот это проблема. Поэтому в нас сидит та дура, которая воспитывала... до. Более того, не повезло тем, которые воспитывались до 6 лет при социализме. Очень не повезло. Нас-то воспитывали выживать при социализме, а сейчас-то совершенно не социализм. И более того, вот это все заложено туда. Если моя мама в детстве говорили, что меняются только цыгане, а купить подешевле, продать подороже, это как называлось? Вот. Поэтому бизнесмен из меня никудышный. Риэлтор тоже. Вот. Но моей маме очень нравилось то, что я успевал выучивать стихотворение, когда утром собираешься, я забыл стихотворение выучить. Давайте, я буду пока вот... И пока я завязывал свой пионерский галстук, я успевал выучить стихотворение. То есть переработать объем информации. Ей это очень нравилось. Собственно, да. Поэтому психолог из меня вышел, бизнесмен вряд ли. Ясно? И дальше в нашей голове эта мама присутствует всегда. Хотите вы это, не хотите. На подкорочке она там. И вы в любом возрасте, делая любой поступок, прекрасно знаете, как бы на это посмотрела ваша мама. Там, есть такой хороший анекдот на эту тему. Француженка такая подтягивается после секса. Пьер, подай сигаретку. Жан, подай зажигалку. Видела бы моя мама, что я курю. С этим понятно? То есть в каждом из нас вот эти трое всегда вместе. Беда в том, что эти живут в эмоционально-оценочном, а этот не помнит их. Че к чему, как, ну это не важно. Итак, а пока мы только накапливаем роли. Но нам-то надо срочно выполнить программу минимум, то есть быть хотя бы неплохими, а потом уже программу максимум стать хорошими. Так? И поэтому мы начинаем осваивать всякие разные психологические защиты. Их много всяких разных, но есть две самых основных. Самых. И первая защита, чтобы не быть плохими, оказывается, есть великолепнейшее средство под названием, кто помнит? Ложь. Помните? Это как раз больше всего, что вас раздражает. Ложь. И тут мы сначала-то в детстве врем коряво, У меня вся морда в шоколаде. Я конфеты не ел. Это не я. Это, наверное, кот Васька. Да, я спал, он меня заморал. Там или муха. Но я-то тут ни при чем. Не, ну с годами, конечно, совершенствуемся. Я на конференции, у нее и заночую. И так далее, и тому подобное. То есть врем качественно. Но это программа минимум. Это чтобы не быть плохим. Но нам-то надо срочно стать хорошими. А что сделать, чтобы быть хорошими? Знаете, что ли? Итак, подсказываю. Все познается в сравнении. И оказывается только двумя путями. Либо что-нибудь сделать хорошее, либо найти кого-нибудь хуже себя. И вторая главная защита и главный навык – это какой? Поиск всех недостатков во всех остальных. Для чего? Для того, чтобы прийти и сказать, я-то ничего, я-то только землей кидался, а Серега-то камнями. То есть, для чего я Серегу-то заложил? Да мне насрать на Серегу. Мне главное показать, что я лучше Сереги. Я ж хорошим хочу быть. С этим понятно? И мы учимся ябедничать. Но тут по полуролевым, мы, оказывается, в ролях еще узнали, что мы мальчики и девочки. Это по-разному, помните? И нам мальчикам сразу сделали кирдык. Нам сказали, мальчики не ябедничают. И первые гендерные войны. Она такая подлая стоит, все, Лешечкин, про тебя рассказ. Рассказ. Вот. А мне про нее нельзя? И лопаткой по башке ударить тоже нельзя. Мальчики же нельзя. И что нам делать? И тогда мужики научились самому главному. Мужики научились сплетничать. Да. Что такое сплетня? Сплетня – это передача информации, на фоне которой я буду выглядеть замечательно. Все понятно? И мы так передаем, как бы так, информацию, чтобы было понятно, что я-то хороший. И желательно плохую информацию передавать. Но в отличие от женщин, мужчина сплетничает корректно. Мы раньше начали. И поэтому, чтобы в зубы не схлопотать, мы научились так мягко. Как бы и не ябедничаешь. А так вот. Вот, а Сережка-то велосипед сломал. А я-то не сломал. Мы это не говорим, ну просто так вот. Да, у него сломался. А во взрослости мы вообще корректно ябедничаем. То есть сплетничаем. Помнишь, Серега вот недавно машину купил? Представляешь, разбил. Мы ему вроде бы даже посочувствовали. На самом деле, а я-то не разбил. И поэтому вот у соседа корова сдохла, вроде никакой пользы. А приятно, потому что у меня нет. И поэтому мужики так корректно, в отличие от женщин. Женщины ябедничать, вернее сплетничать начали позже. Поэтому сплетничают вульгарно. Подчеркивая. Помнишь ту дуру из 47-й квартиры? Нет. Ну, еще с таким дебильным макияжем, с дурацкой прической. Ты не представляешь, какую хрень она отмочила. Ну, то есть, вот... Если б мужики так сплетничали, у нас бы зубов вообще просто не было. Поэтому мужчина корректно. Но сплетничаем все. Поэтому если вам вдруг где-то попадется опросники там в тестовые, там есть такой, сплетничаете ли вы смело, пишите «да». Все сплетничают. Только одни корректно, другие нет. Все понятно? Но нет ничего вкуснее, чем увидеть чужие недостатки. И поэтому первый наш взгляд на чужие недостатки. С этим пока понятно? Сейчас пойдем дальше. И мы, это все нужно под корочку. Это вот этот ищет недостатки, чтобы вот перед этим оправдаться. С этим пока понятно? И складывает это все в досье. Вот. И на самом-то деле, Это мы потом ведем светские беседы, входим в роли, играем взрослых людей. На самом деле, это сидят две соплюхи в песочнице. Сидят две дамы. И ведут светскую беседу там, ну о чем-то так. Ну так, как будто отрешенно, как будто. Вот оцени мне, муж вчера колечко какое купил. Это вот на этом языке. А вот на этом это обозначает, у меня-то вон чё, я-то хорошая, мне такое дарят. Ну там же роли, маски, так же нельзя говорить. Не, ну вторая это поняла. Она же не дура, да, вы же все. Говорит, а хороший вкус у твоего мужа, хотя, глядя на тебя. Но этого еще мало. Надо еще добавить. Ну, мне мой тоже хотел колечко подарить. Он говорит, нафиг тебе эти побрякушки, давай я тебе лучше шубу куплю. А, съела. Уела, да? Она, не, ну, мой мне хотел шубу купить. Говорит, ну, нафиг тебе пятая шуба. Давай я тебе сейчас пока колечко, чтобы хоть как-то обрадовать, а потом тебе на бархатный сезон в Эмираты. Вот, а так на вид очень так две почтенные дамы разговаривают. На самом деле, играя в игру, кто из нас более хорошая, а кто лохушка. Вот. И тут заходит третья, она-то не знает, в какую игру эти две играли. Она говорит, девки мой, да представляете, вчера пришел в жопу пьяный. Я с ним и вошкала сегодня. Героиня, прямо жертва вся. Вот, и то, и тазики, и всякое разное мокрое полотенце. Утром оклемался, говорит, так ты у меня вообще золото. Вот на тебе вот столько денег, сходи с девками куда-нибудь там в сауну, там еще в ресторан куда-нибудь, я хоть отосплюсь, и идите. Так что, девки, я вас приглашаю. Вроде приглашают, да? Вроде на халяву. А что-то не хочется. Потому что сразу по всем ролям обыграла. И жертва Золушка. И героиня. И благодетельница. Это она нас приглашает. Ну, порвала. Вроде тебе хорошо делают, порвала бы. Но не порвала бы, но покусала бы. Так? И поэтому не чтобы согласиться-то. Ну, иди в кабак, ну на халяву уже. Нет. Ой, подумаешь. Жопу пьяным, а вообще вам женские трусы. Это называется понос слов при запоре мыслей. Взрослый не успел проконтролировать, а ребенок ляпнул. А что, те две не услышали, что ли? Услышали. Они говорят, а, так ты ради бархатного сезона в Эмиратах готова любые бабьи трусы стирать? И сразу, хорошо, и тут оторваться. И что делать? Остается последняя защита, доставшаяся нам еще от животных. Агрессия. Ну, у мужчин больше, ну, кто в чем силен? У мужчин больше физическая агрессия. А мне папа, мой папа. Да я всем сейчас бошки посворачиваю. Ну, у женщин с физической агрессией хуже, и поэтому у вас вербально-эмоциональная. Более того, там же досье накоплено. Ой-ой-ой-ой, чья бы корова мычала, уж весь город знает. Конечно, твой-то не придет, они же с проститутками в разных отделениях сауны. Может, я что-то не так? Или я перепутал что-то, нет? Нет, это я не про вас, это я про них. У вас-то никогда так, нет. У вас все нормально, чтобы вы когда-то, у вас агрессия нет. Вы только дорогой. А я верю. И вот в этой чешуе мы живем. И это все не мы. А где мы настоящие-то, да? Кто знает? А?
Здесь сейчас сидим в туалете.
И то не очень. И то не очень. Вот... У Губермана мне вообще понравилось, где вот как там красивая фраза, он говорит: красоток я любил не очень, и не за скудностью деньжат. Красоток даже среди ночи волнует, как они лежат. Так вот, по-настоящему со своим «я» мы встречаемся только во сне. Вот во сне мы не знаем, кто мы, сколько у нас возраста, понятия не имеем, есть у нас дети или нет, замужем, женаты или нет. Все приличие вообще не знаем, ходим всю ночь, шляемся, голые, бесстыжие, с соседями, потом просыпаемся. Это к болезни. Можно сказать, к болезни. Я не знаю, к чему. Но во сне у нас нет ни возраста, ни статуса, ничего. Это в зависимости от того, что там подгрузится. То есть во сне мы наконец-то иногда встречаемся со своим «я». Ну, иногда мы половину ролей не играем, когда в одного. То есть вы заходите домой, дома никого нету. Вы берете, сковородку, вот эту кастрюльку открываете. Пока домашние это не видят. Это потом, когда домашние придут: так, ты налей, поешь. И тут же за сковородочки. А потом, когда приходит, прям такой наивняк. Угу. Более того, американцы сделали эксперимент маленький такой. Они взяли, собрали, у нас сейчас новое направление, называется эргономика. Слышали, да? Угу. Это уют в помещении. Как поставить столы, как сесть спиной, там где осветительные приборы, ну то есть офисов. И американцы сделали вообще такой финт ушами классный. Они взяли, откупили детский садик после ремонта, так, на несколько дней. Взяли, собрали самых лучших специалистов по эргономике и сказали составить полный отчет. Как ребенок будет на тактильных, на визуальных, то есть ощущениях, все-все-все-все. И им пришлось что? Встать на колени, посмотреть, как смотрится из окна, как вот это. Ну, то есть эти вышли, а видеокамеры остались. И чтобы потрогать игрушки и так далее. Хошь не хошь, людям пришлось это разрешить сначала. Так вот, через 5 минут взрослые дяденьки и тетеньки напрочь забыли, что они взрослые дяденьки и тетеньки, чуть ли не дрались из-за кукол и машин, ползали на четвереньках, жужжали, видя совершенно взрослых людей. Все понятно? Вот настолько мы взрослые. Поэтому расслабьтесь. Поэтому мы иногда родаков отпустили. Пошалим. Пока все понятно? Или непонятно, кто эти трое? Так, чувствую, что-то так тяжело. Так впитывать тяжело, да? А? Может, чем-то не согласны? Я с удовольствием выслушаю. И дальше, ой. И дальше мы все это вот загрузились. И это называется первый уровень социализации. Это микросоциум семьи. Или то, что в возрасте до 6-7 лет. А дальше наступает хана. Почему? Потому что мы выходим в социум. Есть такой хороший анекдот, матершинный. Но я его расскажу. Даже на камеру. Ну, куда деваться. Это ребенок первый раз, первый класс. Пошел, родители сидят, ждут. Час, его нету. Два, его нету. Три, они уже волнуются, тут он приходит. Портфель бросает. Ой, вот вы тут сидите и ничего не знаете. У меня что случилось-то? Я вообще не представляю, как вы живете? Вы вообще ничего в жизни не знаете. Они: да что случилось-то? Не томи, рассказывай. Ой, это же вообще ужас. Как вы дожили до стольких лет? Вы же вообще ничего не знаете. Они: да ты скажи, что такое, что не так-то? Так писька-то хуем называется. Вот так мы из микросоциума семьи вышли в макросоциум улицы. Здравствуйте. И дальше у нас начался глобальный внутренний конфликт. Какой? Нас чему учили дома-то? Конфетами надо делиться, врать нехорошо, по башке лопаткой бить нельзя, отбирать нельзя. А кто лучше всех во дворе живет? Он говорит, иди сюда. Он говорит, дай сюда. А он мне сам подарит. Так или не так? И что получается? Так что-то с опасным полезным-то. Оказывается, полезно быть плохим или хорошим, или как? И у нас начинается такой раздрызг в мозгах. И это следующий этап развития называется подростковый. Вторая семилетка. Жизнь делится на три семилетки. Основные. Первая семилетка – микросоциум семьи, детства. Вторая семилетка – макросоциум улицы, подростковое отрочество. И мы начинаем изучать этот мир. И дальше, чем больше нам идеалов в голову напихали, идеальных, тем труднее нам к этому миру адаптироваться. И ребенок начинает подсознательный процесс перепроверки всех стереотипов. Подсознательный, это не сознательный, а там такой конфликт идет. А взрослый ничего не понимает. И дальше. Резко падает авторитет родителей. Раньше они были папочки и мамочки, сейчас стали родаки, предки, перенсы, шнурки, там кто угодно, надзиратели. Ну все, ужас. Угу. И дальше что получается? Как вы думаете, я не так, как вы. И мамы ничего не могут понять. Что это вдруг случилось с ребенком? Как подменили? А раз потеря власти, что нужно? Усилить контроль. И тут начинается вообще ужас. Ребенок заходит домой. Он весь в своих мыслях, он там доругивается. С мамой. Раздулся посреди коридора и поперся. И тут мама говорит, так, и кому туда оставил посреди коридора? Мне, чтобы убрать? Он говорит, мама, как ты меня достала? Когда я тебя успел достать? Я тебя первый раз вижу, я уходил, ты еще спал. И они оба правы. Все правильно. Потому что мама его действительно увидела за сегодня первый раз. Но она его уже достала. Он с ней целый день ругался. Приходит домой, тут две мамы. Одна внутри, вторая снаружи. И чё? Ту, которую внутри же никуда не пошлёшь, приходится отсылать первую. Я ничего не перепутал. И говорит, ребёнка как подменили. Может, кто не знаком с этим явлением?
Я не помню.
А. Не помните это, пожалуйста. Некоторые продолжают слушаться мамы, когда выходит ещё хуже потом. Момент в чем? Чем больше идеальных стереотипов засунули в голову, тем сильнее конфликт с родителями. Все понятно? И это кризис подросткового восприятия. И поэтому в самых идеальных учительских семьях, как правило, дети такие, что там просто детская комната милиции отдыхает. И почему? И мать говорит, я его не учила быть таким. Действительно, она его не учила. Она его учила таким идеалам, которые в жизни не встречаются. И как пользуется ли авторитетом тот человек, который учит вас нереальному? Нет. И это все подсознательно. Ребенок сам не понимает, почему я ее слышать не могу, я ее видеть не могу. И ребенок сам не осознает, почему. Его мама назит. Хороший термин. То есть это как заноза. Так болит не сильно, но как заденет, так аж. Поэтому дети дают такую агрессию, что ой-ой-ой, в подростковом возрасте. С этим понятно? А дальше получается еще хуже. Чувствуете, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Как только родители начинают усиливать контроль, у ребенка начинается не просто негативное, а протестное поведение. «Ах так?» И ребенок начинает делать назло. Че, курить нельзя? Сейчас вот пойду и накурю этих нормальные пацаны. Че, сексом нельзя заниматься? Да сейчас пойду первому встречному отдамся. И делается. Но потом накрывает страшная волна. Почему? Реально эта мама не знает. А этот-то все знает. И что получается? Потому что на протесте кайфа не получишь, а чувство вины получаешь. И что такое чувство вины? Чувство вины – это подсознательный запрет на удовольствие. И у нас очень простенькая схемка. Можно я этот верх сотру? Можно, да? Все запомнили? Да это уже, наверное, все можно стереть, да? Чтобы доску освободить, чтобы было где порисовать, повыпендриваться. И дальше у нас в голове записано, если есть преступление, должно быть что? Наказание. Разбирали мы это? А посредине чувство вины. А вина – это подсознательный запрет на удовольствие. Это в детстве я еще получил первую двойку. Мама не знает, папа не знает. А центр удовольствия у меня выключился. Конфеты сладкие, но невкусные. Они противные. На велике кататься умею, но не хочу. Мультиков раньше неделю ждали, почему именно в этот день? Серега в гости звал, блин, не хочу. Вообще все гадко. Помните песню, да? У меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике. Стежок. Вот. А все шагают налегке. И что делать? Мы же без удовольствия жить не можем. Мы идем и сдаемся кому-нибудь из родителей. Не, ну выбираем кого-нибудь помягче. Там в стиле мам, только папке не говори. Или пап, только мамке не говори. И не получаем свои два подзатыльника, все. Жизнь наладилась. Почему? Потому что наказание возвращает нам право на удовольствие. Классно. Все, теперь можно сесть на велик, так, серьги нажаться, конфет, посмотреть мультики и опоздать на 15 минут. Потому что мне нужно было один подзатыльник треснуть, а мне треснули два. Аванс. Так? Я ничего не перепутал? Что-то такая тишина, как будто никто с этим не сталкивался. А?
Давно.
А, да. То вы думаете, 3 минуты это давно? Ну ладно. Ну, есть еще один вариант. Можно без наказания. Есть еще понятие прощения. Вот. Можно заслужить прощение. Но когда тебя простят? Только тогда, когда ты искупишь долг. И мама говорит: так, дорогуша, никаких тебе мороженых и ирисок, никаких тебе удовольствий, телевизор все выключился, ты его не видишь, а чтоб мысли в твою дурную голову не лезли, у нас же компьютер-то без кнопки выкл, что-то загрузишь, что там будет. И мама из благих намерений говорит: так, идешь и читаешь параграф 50, пока мне не расскажешь. Во. Пошли, выучили, да, ну, на, проверяй. Ну вот, ну можешь. Ну, ты будешь. На. Все, счастье. И мы понеслись, заслужив прощение, у нас все. Все понятно. Включился центр удовольствия. Самые вкусные конфеты. Вот почему самая лучшая психотерапия – это что? Религия. Религия. Потому что сейчас же мы к маме уже не ходим. А грехов там и чувство вины там. О, мы же знаем, где мы все не так делаем. Внутренняя-то мама. Только сейчас мы приходим к отцу святому. И говорим: батюшка,
грешна. Он говорит, так, дочь моя. Никаких удовольствий. Мясо не есть. Сладкое не есть. Спиртное не пить. Секисом не заниматься. А чтоб мысли в твою дурную голову не шли, читай Псалом 50. Через 3 дня приходим, батюшка. Не-не-не-не, все по-честному. Постилась, ни капли в рот. Ни... Все прям по-честному, он накрывает нас тряпочкой. Говорит, властью данную мне грехи твои отпущаю. И мы выходим, и листики-то блестят, и птички-то поют. Что случилось? Заработал центр удовольствия. Все понятно? И самое удивительное, центр удовольствия, центр неудовольствия вроде бы в нашей голове. А выключатель? Пульт дистанционного управления. В той руке, которая умеет обвинять. И вот эта схемка. Виноват. Пока не искупишь, не прощу. Является основой нашего воспитания. Основой нашего социума. Я ничего пока не перепутал. И дальше тот, кто умеет обвинять, вина это штраф. И пока ты этот штраф не отдашь, центр удовольствия у тебя не запустится. И тот, кто умеет обвинять и прощать, управляет человеком. Поэтому всеми нами управляют женщины. Мужикам, сука, обижаться нельзя. Ну, это тема мужчин и женщин, ты же просил. Но это позже. А в основном, да. Я ничего не подходи ко мне. Я обиделась, пока вот это не сделаешь. До сюда понятно всем? И что получается? Я вроде бы совершил преступление. То есть, как понять преступление? Я пошел и назло маме сделал то, чего нельзя. Так? И получается, реально эта мама не знает. А внутренне это знает. Совесть – лучший контролер. И эта внутренняя мама мне центр удовольствия обрубила. Все. И что делать? Ну, мы каяться-то не пойдем. Не. В подростковом-то возрасте, да не в жизнь. Просто жить без удовольствия у нас не хочется. Поэтому первое, это суицидальные мысли, остановите землю, я сойду. Жить без радостных эмоций, это никому не хочется, так? Да еще самообвинение, да что же я наделал, да еще же я наделал. И, как правило, мы же по бунту-то, ах, почти необратимое делаем. Ну, некоторые по-другому. Некоторые просто идут через это. Через наказание. Да. Как? Все очень просто. Представьте, помните, эмоционально-оценочный центр работает в 30 тысяч раз быстрее, чем двигательный, а двигательный в 30 тысяч раз быстрее, чем интеллект. Вспомнили, да? То есть, пока вот здесь проходит 1 секунда, у этих прошло 30 лет. Вспомнили? Так вот, если я 3 секунды иду до косяка, сколько раз я его видел? Ну, 25 на 3, сам раз. А если по годам считать, я 100 лет на него пялился. Я его мог не заметить? Нет. И мы начинаем себя наказывать. Это называется бытовой травматизм. Это вам кажется, что у вас давно уже не было чувства вины. Угу. Когда вы последний раз пинали табуретки дома, сшибали все углы у столов, вместо лука резали пальцы. Ой-ой-ой, я понимаю, ну гадко, ну а что поделаешь? Вы все прекрасно умеете готовить, там резать. Но в этот день, когда у вас появилось чувство вины, вы так... Терку вместе с казанками. Сковородку голой рукой. Ну, нормально. Это те, которые у меня чувство вины, у меня не бывает. Поэтому я не говорю не про вас, я про них. У них бывает. Вы-то, чтобы хоть когда-нибудь врезаться в угол стола, да никогда в жизни.
Получается, чем чаще травматизм бытовой, то больше чувствительный человек.
Да. Более того, у нас же, например, некоторые мамы тоже конфликтуют внутри. Вот у нас же, я же говорил, у вас же три мамы. И одна мама, бздюк, под затыльник, а вторая мать, ты что делаешь? И тут же себя, бздюк. Ой, как хорошо. И ребенка наказали, и себя. Какая прелесть. Угу. Вот я сейчас пошел курить, а вы думаете. Чувствуете, да? Вы не забыли, кем Капранов работает? Кем? Сволочью. Перерыв. Профессия накладывает отпечаток.